Самый классный способ узнать правду про любую индустрию – попасть на корпоратив компании и узнать, о чем спорят коллеги. В этом финальном эпизоде первого сезона подкаста «Дизайн истории» мы хотим воссоздать атмосферу корпоратива и поговорить в дружном кругу команды Хексагона о том, что нам нравится в современном украинском дизайне и что нас бесит в дизайне в Украине и вообще.
Всем привет, меня зовут Лиза, я маркетинг-редакторка диджитал-студии Хексагон. Это подкаст «Дизайн истории», и сегодня мы будем болтать с веб- и графическим дизайнером Вадимом Абрамовым.
Привет.
Веб-дизайнером и куратором проджектора Андреем Курочкиным.
Привет.
Продуктовым дизайнером Ильей Антоненко.
Привет-привет.
И Ирой Евтуховой, которая что-то слышала про дизайн. Привет. На самом деле нет. И Ира UX-UI-дизайнерка и член жюри Awards.
Привет.
Итак, ребята, спасибо большое, что согласились участвовать в этом непринужденном разговоре. Я делаю его все более непринужденным сейчас. Как я уже сказала, это наш последний эпизод этого первого короткого сезона. И в этом эпизоде я бы хотела немножко подытожить то, что мы обсуждали с дизайнерами и дизайнерками в прошлых эпизодах. И все эти 6 выпусков, и я вспоминаю, что многие наши гости, они говорили о том, что в украинском дизайне сегодня классно то, что в него очень легко попасть. То есть нет никакого гейткиперства, никто не требует от тебя 10 дипломов, кучу стажировок и так далее. Можно очень легко ворваться в профессию и как бы стать крутым при этом молодым уже специалистом. И я думаю, что было бы интересно начать наш разговор с того, как вы попали в дизайн, потому что мы все здесь очень разные, объединенные только, в общем-то, дизайном, ну, и Хексагоном. И поэтому мне было бы интересно узнать больше ваших личных историй. Я думаю, можно начать с Андрея, как корифея, наверное, этой индустрии. Расскажи, как это началось для тебя?
Тут на этот вопрос, наверное, есть два ответа, короткий и внятный, и длинный, и невнятный. Начну с короткого. Попал я в профессию абсолютно случайно. А если более детально на этом остановиться, то нужно зайти немножко издалека. Во-первых, по профессии я экономический кибернетик, закончивший магистратуру по данной специальности. Это первая часть слова «случайно» в том, как я попал в дизайн. Где-то лет 18, то есть в курсе на третьем, мне почему-то захотелось найти свою первую работу. Этой первой работой, как, наверное, у большей половины студентов и подобного возрастного как бы лимита, является какая-то ерунда по типу промоутеры, продавцы, что-нибудь такое. Вот я остановился на втором варианте и пошел продавцом. Это по чистой случайности. Это было мое первое место работы, первое собеседование в жизни. Меня туда первое место, куда взяли сходу. Это оказался магазин, который продавал футболки с принтами. И началось с того, что первый месяц я посидел в магазине, почитал книжки, понял, что это не так интересно. Второй месяц почитал и чуть не умер там же. Потом руководство это увидело и такое: давай ты к нам в офис пойдешь. И первое прикосновение к дизайну было в том плане, что я наносил принты на футболке.
Наносил в смысле?
Печатал на футболках. Брался принтец, клался под большой утюжок такой, прижимался, и получалась готовая футболка. Это было первое прикосновение к дизайну в моей прекрасной жизни. То есть я, конечно, могу вспомнить, что у меня диск с фотошопом лежал на столе еще в 98-м году, но я тогда к нему даже не прикасался, так что этот момент мы упустим. В общем-то, попечатал на футболках, потом в какой-то момент у нас закончились люди, которые принты рисовали, и мне сказали: а ты попробуй, вдруг получится. Вот так я попал в дизайн. Попробовал, и сейчас случайно получилось. В общем-то, начал я совсем не с того, чем занимаюсь сейчас, абсолютно не с тех программ, не с той сферы, не с того какого-то объема работы. Грубо говоря, у меня несколько лет моей молодости прошли за рисованием принтов со слоганом «Все бабы как баба, я богиня» в разнообразных вариациях. Розовых,
я помню ту эпоху.
Серебряных, золотых. Было такое, что мы в день делали там 50-60 этих футболок в разных вариантах. И вот половина из них была нарисована мной, к счастью или к сожалению. В общем-то...
То есть ты уже согрешил, короче.
Да, я уже нагрешил уже слишком много, так сказать, в своей жизни, но продолжать грешить — это весело. Это полпути к цивилизованному дизайну. Потом случился очень смешной момент. У нас уволились в какой-то день все дизайнеры. У нас были в компании дизайнеры, которые хоть что-то делали с оформлением, то есть там магазин вели как-то, какие-то баннеры рисовали. А в какой-то момент я открываю наши соцсети и наш магазин, а у нас на главной странице висит баннер, который нарисован директором в Paint. И вот что сделало меня дизайнером. Я подошел к нему и говорю: а можно я с сегодняшнего дня буду дизайнером? А то баннера в Paint мне ваши не очень нравятся. Мне сказали: да пожалуйста, типа, если успеваешь влазить в рабочий лимит, еще и баннера рисовать, ты с сегодняшнего дня дизайнер. И вот так потихонечку я еще несколько лет позанимался вот этой ерундой, там, баннерками параллельно с принтами, чуть-чуть порисовал какие-то куски нашего страшного сайта родом из 2005 года. А потом, после 8 лет сидения в футболках, вот почему история длинная и нудная, я написал друзьям, у которых тогда была маленькая веб-студия, сказал: ребята, мне ничего не надо, учите меня, пожалуйста, я хочу каких-то перспектив. И таким образом я попал в это адское колесо дизайна к Максу Ширко и начал учиться вебу. Это очень классный период жизни на самом деле, потому что работы было слишком много, и от этого было слишком весело. Если говорить в числах, там, если кто-то касался проектов каких-то в дизайне, то вот если я скажу, что я за первые полтора года сделал порядка 500 проектов, наверное, или 600, то это должно вызвать некоторый шок, потому что каждый день начинался с того, что я делал какой-то концепт на завтра, и страницы со вчера. И вот так прошло полтора года ежедневной работы, страшных проектов, низкобюджетных, коротких, странными заказчиками. Но школа жизни была потрясающая. Вот после того, как сделал там 1500 проектов за полтора года, уже такой: все, я готов входить в дизайн, то самое, это самое. И вот. Потом случайно получился Продж. Абсолютно случайно. Макс Ширко тогда сказал: Саша Трегуб, у тебя есть вроде как перспективный кадр, давай ты его пособеседуешь. Пообщались с Сашей, я начал с Сашей же вести веб-дизайн, и вот с тех самых пор уже почти 5 лет веду и параллельно занимаюсь дизайном. Вот, в разных интересных местах, в данный момент в Хиксе.
Класс, теперь у меня дополнен образ Андрея, как человека, который надел кучу ужасных футболок в своей жизни. Илья, хочешь продолжить?
Хочу, могу продолжить, да. В общем, моя история началась в далеком 2018 году. Я где-то четвертый год уже жил в постоянном депресняке из-за нашей традиционной системы образования. Типа, ну, чтобы вы понимали, как у меня проходил день. Я вставал, шел в лицей, после лицея ехал к репетиторам, после них ехал обратно домой, делал ДЗ и опять ложился спать. И так, типа, 5-6 дней в неделю. В общем, наступил момент, когда это меня задолбало, я, типа, начал задаваться вопросами, зачем я так живу, и, типа, что я вообще хочу делать по жизни. И вот, когда наступало лето, это было единственное свободное время у меня, я искал, чем мне заниматься. И я начал с того, что начал монтировать видео. У меня был свой даже YouTube-канал, я там делал какие-то туториалы, геймплей и всякую такую штуку. И, типа, я тогда понял, что мне нравится работать в редакторах, таких типа как Premiere или After Effects. Ну и типа отложилось у меня в голове, что это нравится. Но это дело не пошло, мне там не хватало поддержки. Тем более еще учебный год следующий начался, то пропало это дело. И вот на следующий год, это уже был 11 класс, я решил забить на учебу и искать еще что-то новое. И вот на то время у меня есть брат, он уже тогда четвертый год работал дизайнером интерфейсов. Я типа начал интересоваться, что он там делает. И в итоге все пришло к тому, что он 3 месяца, ну, все лето учил меня, как бы вводил в эту сферу. Я понял, что это меня драйвит, и вот решил этим заниматься. Пошел на полугодичные курсы, забил на учебу. Еще не закончив курс, меня взяли в дизайн-студию. И вот это вот можно назвать моим официальным входом в дизайн.
То есть я правильно понимаю, что ты как бы скипнул университет? И
да, скипнул университет сразу и последний класс.
Прикольно. То есть прям со школы ты решил вдаваться в дизайн. Класс, интересно. Вадим, давай ты.
Да, давайте я расскажу. У меня история будет немножко такая романтично-банальная. Потому что, ну, я как Андрей начну издалека, по образованию я архитектор-проектировщик, но как-то так в жизни не сложилось с профессией, и судьба много лет назад меня занесла очень далеко, в очень заснеженные дали, вот, и я работал абсолютно на разных работах, и в целом, наверное, как у большинства каких-то графических дизайнеров и иллюстраторов, вход в профессию случился такой очень банальный — это типография.
Типография в заснеженных далях?
Да, в заснеженных далях, это далекая Сибирь.
Вау.
Вот. Там же я устроился в типографию, это было 4 года назад, и учитывая то, что все вокруг там было такое околотворческое и в целом очень похожее на какую-то вот структуру дизайн-студии, очень быстро это все затянуло, но как таковым графическим редактором и, в принципе, с какой-то графикой я начал работать, наверное, только спустя 2 года, по той же причине, потому что, как и у Андрея, просто не стало кадров, все поувольнялись, и появилось место дизайнера. Началось это все с банального и ужасного Corel'а. Это очень-очень много всяких принтов на футболке, визиток для бабушек, для армянских предпринимателей.
Я поняла, на чем вы с Андреем сошлись.
Да,
я поняла
скорее
вашу
всего.
Точку.
Мы сошлись в боли и страданиях с ним. Ну, естественно, Photoshop для ретуши разнообразных фотографий и прочего. Так как работа была, в принципе, потоковая, ее было очень много, и как таковые редакторы, они освоились очень быстро. Но что-то вот внутри сидело и не давало развиваться. Мне постоянно хотелось пойти чуть дальше, потому что все это очень банально, скучно и неинтересно стало со временем. И вот романтическая часть истории заключается в том, что к нам ходил один фрилансер, ему было тогда, по-моему, 32 года, он более 10 лет занимался дизайном, только на фрилансе, нигде не работал, ну, открывал, получается, там свои студии неудачно, но в целом работал фрилансером. И пару раз с ним поговорив, я понял, что хочу быть вот как он. Потому что человек живет дизайном, у него просто изумительный, замечательный вкус, правильный подход к работе, и в целом вот знакомство с ним, оно подвело к тому, что выработался правильный там вкус, я начал смотреть за правильными людьми, в целом разбираться в самой профессии, начал помогать ему с какими-то проектами, понемногу все более выполняя там сложные задачи для него. Ну и плюс он завалил меня тонной литературы, и, в принципе, за полтора года, за год даже, который я с ним проработал вместе, это был толчок, но, наверное, год был за 5. После этого мне стало очень мало того, что давало мне типография, и, в принципе, я понял, что вектор движения, он неправильный, мне надо двигаться куда-то по профессии, развиваться как дизайнер, графический и веб в том числе. И опять же так сложилась судьба, что полтора года назад меня перекинуло в Киев. Вот. И Hexagon, по сути, стал первой дизайн-студией, в которой я начал работать. И здесь в целом я и прочувствовал, что такое работа в студии, что такое дизайн, и до сих пор здесь работаю. Вот такая история.
Ира, разбавишь эти истории свои?
Да-да-да. Ну, на самом деле у меня вообще просто не было шансов уйти в другую профессию, вот, потому что там еще с самого детства я рисовала, продумывала коллекции и обуви, одежды, там, дизайн интерьера. Вот, я даже однажды свой журнал сделала. Потом я поступила в университет на маркетолога, но, в принципе, по профессии не работала и поняла, что все равно хочу начать рисовать. И чтобы хоть как-то стартовать в этой сфере, наверное, первое это там была полиграфия. Потом, как я узнала, оказывается, многие идут именно туда, чтобы именно там начать вот свой путь в дизайне. Дальше были тоже странные макеты, куча испорченной бумаги, потому что мы еще печатали эту продукцию, вот, и там прям такие, мне кажется, убытки были от меня. После этого, в принципе, когда я уже немножко подтянулась, поняла, что и как работает, я пошла дизайнером в климатическую компанию, достаточно такую крупную.
В какую компанию?
Климатическая.
Климатическая?
Да-да-да, это ребята, которые занимаются климатической техникой, вот. И там, мне кажется, я делала абсолютно все. То есть там это были лендосы, журналы, визитки, брошюры, какие-то рекламные тоже материалы. Вот, в общем, полностью все, что можно было делать, наверное, с дизайном я там делала. Вот, после этого, в принципе, я понимала, что это все стоит в таком на одном месте. То есть это там максимум климатическая техника. А мне хотелось пробовать другие сферы и развиваться дальше в других направлениях. Вот, после этого я пошла на курсы, обучилась вебу, попала в студию на стажировку, проработала с ребятами около полтора или где-то два года. Вот, было тоже очень много проектов, абсолютно разные. Изначально было очень сложно, вот, но сейчас я понимаю, что вот как раз-таки благодаря тому потоку я смогла быстро прокачаться. Ну и, в принципе, такая школа жизни. Ну и уже после я попала в другую студию. Там я проработала арт-директором, где тоже было очень много разных классных проектов. И теперь я в Фиксагон.
Класс. Супер, спасибо за ваше интересное интро. И я думаю, что, в принципе, лучший способ, да, понять, как бы, что на самом деле происходит сейчас, и что драйвит вас, и наоборот, как бы, что раздражает, это, в общем-то, всегда возможность покритиковать свою работу, точнее, как бы сферу, в которой ты работаешь. Вообще, я думаю, что критика — это такой социальный клей, который держит всю команду вместе и помогает не распадаться. И я бы хотела перейти как бы к такому обсуждению того, что нас на самом деле, возможно, раздражает или беспокоит в современном дизайне, или что откровенно бесит и мешает. И что бы вы, возможно, изменили или даже отменили как бы, в том, как сейчас называется индустрия. Вот. И это, конечно, такой немножко щепетильный вопрос, поэтому кто готов первый наваливать критику, можно начинать. Давай, Вадим.
Да, давайте я первый тогда буду. Наверное, самая основная вообще проблема современного дизайна, ну, вернее, не современного дизайна, а того, что в нем раздражает и бесит, причем это касается не только украинского дизайна, это дилетанты в профессии. О чем я говорю, это то, что вот такая большая глобализация и вот о чем ты, Лиза, говорила, очень легкий вход в профессию благодаря тоннам курсов, тоннам информации, которая есть в сети по профессии. К сожалению, она в очень большой своей массе, она абсолютно бесполезная, и основная проблема состоит в том, что обесценивается какая-то вот профессиональная пригодность человека, потому что люди, которые выходят после вот этих вот бесконечных курсов, они, в принципе, останавливаются в своем развитии и сразу же идут либо в коммерцию, либо же идут, вернее, ну, грубо говоря, они занимаются немножко не тем, и развитие их останавливается. Об этом еще писал Рен, по-моему, как только-только появились компьютеры, то, что дизайнеры изучают программу, изучают редактор, какие-то базовые абсолютно штуки, опять же, те, которые их преподают на курсе, и после этого они считают себя дизайнерами и останавливаются в развитии. Эта проблема, по моим наблюдениям, она до сих пор актуальна и очень, очень такая, она повсеместная.
То есть ты считаешь, что нужно, чтобы человек уделил этому много лет, прежде чем он как бы дойдет до определенного уровня? Или...
Нет, я считаю, что если ты не обладаешь определенными там базовыми даже знаниями, ну, ты не можешь просто называться хорошим специалистом, как по мне. Но при этом как раз-таки эти люди себя специалистами и считают. Опять же, это такая глобализация в медиа, абсолютно все лезут в коммерцию, и очень частая проблема в том, что молодые дизайнеры, которые выходят с курсов или, возможно, самоучки, для них дизайн — это не решение проблем, пусть как глобально звучит, человечество, сделание ее там жизни человечества удобнее и решение каких-то задач. Это легкий способ заработать. И это очень большое заблуждение, как по мне, потому что, ну, дизайн — это очень серьезная профессия, и к ней надо подходить очень серьезно, и с этим, на мой взгляд, очень большие проблемы сейчас.
Илья, тебе есть что возразить? Ты считаешь себя молодым дизайнером?
Я согласен с Вадимом, что сейчас проблема вот у нас в Украине с дизайном — это то, что очень низкий порог входа, и он...
Но ты же воспользовался этим порогом? Или нет? Ну,
подождите, я больше полугода учился, и, типа, я все свое время этому уделял, когда ребята в моей группе, они уже работали, и они уделяли этому, ну, наполовину меньше времени, чем я. Типа, там, мне кажется, дело в каком-то призвании к этому, и времени, которое ты этому уделил. Мне полгода хватило упорной работы. Кому-то не хватит, кому-то кто-то еще быстрее сможет.
Но вы считаете, что этот, ну, этот низкий порог входа, такой простой вход, это недостаток? Вы согласны с этим все?
Это одновременно и плюс, и недостаток. Недостаток из-за того, что этот порог, он слишком может быть легкий, и очень много кто на этом пытается заработать, и, грубо говоря, это просто запускают конвейеры вот этих специалистов, из которых, ну, мало на самом деле людей становятся прям серьезными, хорошими экспертами в своей области. А с другой стороны, это большой плюс, потому что, ну, все не стоит на месте, и это правильно. Вот.
Ну, это же связано с тем, что просто рынок вырос, и все стали нуждаться в новых сайтах и так далее, и диджитал теперь главная маркетинговая площадка, ну, главный рынок, по сути. То есть из-за этого и такой взрыв.
Да, рынок решает абсолютно, но проблема, она все равно, как по мне, есть. То, что очень много людей называются теми, кем они, по сути, не являются, вот.
Давайте так, я попробую копнуть немножко поглубже в этом вопросе. Здесь есть две стороны медали. Первый момент по поводу того, что слишком много дизайнеров, это очень смешной парадокс. На рынке абсолютно бесконечное множество людей, которые говорят, я дизайнер. При этом найти хорошего дизайнера бесконечно сложно, потому что у людей отсутствует серьезное отношение к профессии. Условно говоря, нельзя стать хорошим дизайнером, не любя эту профессию. Да и вообще любую профессию. Нельзя стать хорошим специалистом, относясь к этому как к работе и к инструменту заработка денег. И очень мало кто, приходя в дизайн, хочет дальше идти вот за вот эту границу, разбираться, вникать и переходить на какой-то новый уровень. И у нас получается, это приводит к тому, что слишком много дизайнеров, с ними контактируют условные заказчики, условные желающие получить дизайн, не понимают, какой на самом деле хороший уровень. И это приводит к тому, что люди не хотят платить за это, потому что они видят, что все такие средние, можно сделать за столько, а когда кто-то посвятил этому годы, десятилетия, сотни проектов, не знаю, что-то еще, это становится несколько обесцененным. То есть это хорошо, потому что сфера развивается, но это плохо, потому что ее закидывают просто телами вот так вот, и ну, как-то вырастет. И вот это проблема. Но эта проблема на самом деле бесконечно длинная, потому что и образование дизайнерское, которого нет, и условия. У нас люди больше обеспокоены не, там, не саморазвитием, как где-нибудь в цивилизованной стране с нормальным базовым доходом, а обеспокоены больше выживанием. И поэтому воспринимается любая работа, где можно урвать денег, как то, куда нужно срочно идти. И в этом всем можно очень легко утонуть. И если немножко отойти от вот этих грустных реалий, есть еще одна проблема. То, что вот этот наплыв кадров размыл определение дизайна как такового. То есть те, кто идут в дизайн, даже смотреть через призму там, того же проджика, к ним приходит достаточно большое количество студентов, и многие из них воспринимают дизайн синонимом слова «рисовать». Самые любимые мои истории, когда студент пишет в CV-шке: «В детстве рисовал маслом, хочу продолжить свою творческую дорогу здесь и сейчас». То есть очень сложно объяснить, что дизайн — это намного меньше визуальная часть, чем смысловая. И вот это корень проблемы, что дизайн теряет свой смысл. Дизайн должен решать задачи, но это не задача красиво выглядеть, это совсем другие вещи. И я плавно перешел к тому, что меня бесит, то, что дизайн из-за всех этих хитросплетений потерял свой базовый смысл, свое базовое значение. Решать проблемы, улучшать жизнь, делать все хорошо и не делать все плохо. Как-то так.
То есть, как бы, мыслить за только картинкой, то есть за пределами картинки.
Ну, я дополню, я согласен абсолютно с Андреем. Единственное, что, наверное, дизайн — это скорее баланс между тем, чтобы... Это баланс между тем, как это работает, и тем, как это выглядит. Потому что полностью ударяться в решение задач, мне кажется, тоже нельзя. Все-таки дизайн с творчеством очень тесно переплетен.
Сейчас будет драка.
Ну, ладно.
Творчество. А как же этот популярный сейчас концепт Антона Шнайдера «Дизайн без дизайна»?
Ну, он работает, он замечательный, но...
Ты Антон, в него веришь? Как?
Конечно, но Антон, он немножко лукавит, потому что я за Антоном слежу еще с тех времен, когда он, по сути, работал у Лебедева, ну, плотно очень с ним работал, и Он лукавит, потому что все, что он делает сейчас, это все равно очень тесно переплетено с тем, как это выглядит. Вот. Но в целом концепция очень работает. И это правильно, потому что сейчас очень много всего лишнего вокруг, и надо как-то это балансировать, в том числе и коммуникацию визуальную там, с пользователем, и вообще... как выглядит вообще все. Потому что сейчас, к сожалению, все уходит в какие-то стандартизацию, в какую-то, в паттерны, и весь вот этот улей надо немножко шуршать иногда, чем Антон, в принципе, и занимается.
Ребята, что вы думаете? Вы согласны, что слишком много украшательства и это мешает дизайну?
У меня очень есть схожий коммент с ребятами. Для меня дизайн стоит на трех китах. Это функция, форма и цвет. И типа проблема в том, что у многих людей существует еще это стереотипное мышление, что дизайн — это только про форму или только про цвет. И типа это уже меняется. Я вижу, как многие люди начинают понимать, что дизайн — это еще и инженерная специальность в том числе, ну, в зависимости от сферы. Вот.
Ира, ты что скажешь?
Ну, я тут бы хотела добавить вообще, в чем парадокс. В принципе, вот есть дизайнеры, которые, они очень хорошие специалисты, но в основном такие дизайнеры, они очень скрупулезно относятся к своей работе и иногда не объективно. Вот. Тем самым они занижают стоимость своей работы, вот, и где-то не уверены. В то время как есть дизайнеры, которые не так качественно делают свою работу, но они очень хорошие продажники, вот, поэтому они много берут за проекты, повышают количество проектов, вот, и получается такая ситуация, что тем самым у нас просто рынок заполняется некачественным дизайном, вот, как раз потому что есть люди, которые просто уверены, но делают не очень, есть люди, которые постоянно пытаются сделать лучшую версию своей работы и теряются во всем этом потоке.
Вот еще несколько из вас, когда я просила подготовиться к этому вопросу, назвали одним из негативных как бы сторон современного дизайна — это зацикленность на конкурсах или там какая-то обилие этих конкурсов, собственно. По-моему, и Андрей, и Ира озвучивали это как, и Вадим, как что-то, что мешает. Можете прокомментировать этот пункт?
Я попробую обобщить, возможно, кто-то что-то добавит. Дизайнерский конкурс проводится дизайнерами для дизайнеров. То есть то, о чем мы говорили. Оценивается любителями картинок, оцениваются картинки. И ценность этого конкурса, ну, в моем понимании, заткнуть дырочку в эго такое, типа вот я стал лучше, я выиграл конкурс. А никакого смысла. С одной стороны, это такое продуктовое занудство, то, что нельзя измерить, оно так себе работает. Но вот зацикленность именно на том, что визуальная штука получила награду, ну, это красивая картинка, получила другую красивую картинку. Кто-то надизайнил дипломчик за красивую работку, а смысла никакого. Хочется, чтобы это работало и как-то не только деньгами подмечалось, а не только выглядело.
То есть, типа, в жюри, например, вести клиентов?
Отменять конкурсы к чертям собачьим.
Ира, что ты скажешь, как член жюри конкурса?
Я скажу то, что очень печально смотреть, когда студии, ну, сейчас даже будем говорить не про отдельного дизайнера, а про целые студии, где в команде много людей, и как бы казалось бы, что хотя бы один человек с этой команды должен задуматься о функциональности сайта, но нет. И мне очень больно смотреть, когда сайт просто красивый, но ты абсолютно даже не понимаешь, чем занимается компания. Вот. И потом, когда ты думаешь, что это же еще реальный клиент, и в итоге студия просто натянула проект клиента под какие-то конкурсные условия, вот, от этого становится очень грустно. И ты, в принципе, понимаешь, что здесь... Ну, о какой награде можно говорить? Здесь проигрывают все, и в первую очередь клиент, который просто теряет деньги, который попал случайно к этим ребятам, вот, и...
Но конкурсы ты бы не отменяла.
Что?
Конкурсы ты бы не отменяла.
Я бы не отменяла, но я бы пересмотрела отношение к конкурсам. Я считаю, ок, если студии делают какие-то внутренние проекты и готовят их на конкурсы. Да, здесь там полет креатива, фантазии, и, в принципе, есть где разогнаться. Но не втягивать клиента, особенно если клиент абсолютно не заинтересован в этом, у него есть конкретные какие-то задачи, и он абсолютно даже может и не знать, что вы готовите там где-то втихаря его проект на awards и фигачить, что куча анимации. ситуации. Вот, поэтому это все нужно продумывать и четко распределять, что вот, вот этот проект можно готовить на конкурс, а этот нет, этот нужно, этот не нужно. Или если же вы хотите совместить, то делать это функционально. То есть не забывать про какие-то моменты, которые могут человеку удобно позволять пользоваться сайтом. Ну, вот такие какие-то базовые штуки. Вот. Потому что иногда реально кажется, что просто ребята открывают Dribbble, берут оттуда самые какие-то трендовые штуки и просто мешают это все в концепте и отправляют на AWS.
Слово «тренды» прозвучало, и меня немного триггернуло. Это один из тезисов, который меня бесит. Я бы накинул еще, так сказать, на тему, на вот эту тему с эвордсами и конкурсами. Я очень искренне верю, что есть до сих пор конкурсы, которые оценивают дизайн, а не картинки. И вот в дополнение к тому, что сказал Андрей, основная проблема, как по мне, во всех этих конкурсах, как вот Андрей сказал, что любители картинок оценивают картинки, в этом и есть проблема, что оценивают любители картинок, а не дизайнеры. Вот. Но вроде как по наблюдениям есть еще какие-то конкурсы такие фундаментальные, которые там оценивают какие-то важные для человечества, грубо говоря, штуки. А вот тематика дизайн-баттлов — это уже отдельная тема для гнева, потому что, ну, абсолютно непонятная мне вещь, для чего она нужна, и если конкурсы хоть очень субъективная штука, но мне еще понятно, даже в плане коммерции, то вот это явление, причем оно набирает большие обороты, я вообще не понимаю, честно говоря.
То есть дизайн баттл — это дизайн на скорость, типа, самого красивого, эффектного, там, визуально впечатляющего.
Да, это тот, кто нарисует картинку красивее за 2 часа, допустим. И это очень странное занятие.
Это хорошее упражнение наедине с самим собой. Нарисовать что-то быстро, нарисовать что-то с целью понять, как быстро рисовать.
Отработать скилл.
Условно говоря, мне очень не нравится концепция публичного махания концептами за 2 часа, но мне нравится концепция, когда на занятии перед студентами я за час рисую лендос. Просто чтобы показать человеку, что за час можно сделать что-то, что нормально выглядит, что это занимает не так много времени, как кажется изначально. То есть, по сути, просто показать, что это возможно. Но это ни в коем случае не качественный продукт, это не продуманная вещь, это то, что лежало в самом-самом верху мозга, его достали, сделали и показали. И это ни в коем случае не интересно.
Кто участвовал в дизайн-баттлах в молодости?
Я еще не перешел, к счастью, эту черту не перешел.
Никто не участвовал, ребят, признавайтесь. Да, Вадим, ты также говорил про тренды. Мне творожденные тренды бесят тебя. Скажи, разъясни, что такое?
Ну, это может выглядеть вот как какое-то ханжество, но на самом деле нет. Просто очень много вот этих визуальных трендов абсолютно... Вот опять же, я повторюсь, они мертворожденные. Если мы говорим про веб, ну, самый, наверное, такой громкий и самый известный за прошлый год — это неоморфизм. Это абсолютно... Как бы сказать, я обесцениваю то, в чем я не вижу ценности, вот, и если я не вижу в этом ценности, я не понимаю, почему все остальные подхватывают ее и несут в массы, особенно учитывая то, что оно долго не проживет, вот. Ну, возвращаясь опять к теме, там, цикличности, это из тех штук, которые мне нравятся, я так буквально чуть-чуть накину. Здорово то, что все все-таки циклично в мире и в дизайне тоже, и тренды проходят, и какие-то фундаментальные штуки, они остаются и живут, и процветают. Это очень радует.
Какие вас тренды бесят?
Эту рубрику можно проводить в среднем раз в 3 месяца, когда кто-то рисует красивый шотик, он вылетает во всех возможных выдачах. Все такие: блин, я хочу так же, а потом ты заходишь на какой-нибудь Dribbble, и там из 100 первых картинок, которые ты видишь, 70 одинаково выглядят. Это довольно смешная штука. Там несколько лет назад были популярны такие цветные градиентные пятна. И кто-то даже собрал классный коллажик, где типа разнообразие веб-дизайна там в 2000 каком-то году. И там просто огромное количество абсолютно одинаковых сайтов. Последнее, ну, не то, что бесит, не бесит. Это, оно выглядит интересно, но оно зачем? Особенно, когда оно везде. Кто-то придумал последнее, что там вирусилось, это были какие-то стеклянные кредитные карточки. Выглядит кайфово. Первые полгода смотреть на это было довольно занимательно. Но сейчас это проскакивает уже в коммерческих проектах. То есть ты видишь уже, кто-то сделал сайт для банка, кто-то туда это поставил. А кроме красоты...
Кредитная карточка, которая меня впечатлила недавно, это карточка, напечатанная на высушенном куски мяса, потому что компания занимается мясными продуктами. Я считаю, это хорошая идея.
Это очень хорошо. Хотя бы можно съесть в случае
чего. Да, да, да.
Когда деньги закончились.
Илья, что тебя триггерило из тренда?
Абсолютно тот же коммент, что и у Андрея. Это какие-то интерфейсные решения визуальные, которые очень сложно применить в разработке, которые делаются чисто для картинки, которые не несут за собой никакого смысла.
Меня, кстати, еще очень бесили анимации, была одержимость от того, что все должно летать на фоне, короче, все должно скроллиться, меняться и так далее. А потом я прочитала, что какой-то чей-то текст о том, что как бы вот в мире будущего, где мы должны экономить ресурс, потому что экологическая повестка не дремлет, такие сайты должны умереть, мы должны стремиться к самым максимально экологичным типа сайтам, то есть минимум дизайна, самые простые, быстро загружающиеся и мало потребляющие энергию странички должны стать снова популярны. Как вы думаете, это вообще реально в ближайшее время?
Ну, я вот, например, вспомнил сайт. Я, честно говоря, я не помню, как он называется, но я помню, что это украинский сайт новостной. По-моему, украинский сайт, если, опять же, не ошибаюсь, он так мимо прошел, но меня очень впечатлило то, что он работает исключительно на солнечных батареях. Вот, и он выглядит максимально просто и утилитарно, но функцию свою выполняет, и когда ты узнаешь про такой вот бэкграунд того, как он устроен и как работает, это прям здорово.
Ну, мой такой, наверное, личный триггер — это большие круглые кнопки, которые в какой-то момент начали все добавлять, вот, и я прям, не знаю, уже жду, пока наконец-то перестанут их добавлять.
Есть еще какие-то штуки, которые ты видишь на сайте, и ты так, ну, эти точно в шорт-лист не попадут, например?
Ну, обычно это понятно даже по превью картинки, которую подают на конкурс, то есть такие штуки я уже даже не открываю. Ну, опять же таки, перегруженная анимация плюс плохая анимация, когда сайт, не знаю, может грузиться там минуты 2-3, и тебе просто нужно ждать, пока придет прелоудер, вот, и, скорее всего, я просто уйду и как бы все, и не доберусь до самой сути. Что не нравится, ну, это, опять же таки, анимация, хочется, чтобы все шло к упрощению, к контенту, к продуманности. Какие-то тоже трендовые штуки, то есть мне кажется, если один раз с каким-то ярким запоминающимся эффектом или стилистикой сайт взялся и дня, то есть не стоит и дальше клепать и надеяться, что он тоже там выиграет какой-то конкурс. Это все пройдет очень быстро, опять же таки клиенту дальше жить с этим дизайном, ты сделал, получил награду, ушел, вот, а клиент он будет дальше пользоваться. Поэтому не зацикливаться, делать что-то более универсальное, и все. И тебя это, в принципе, будет больше тоже развивать как дизайнера, потому что у тебя есть более ограниченный набор инструментов, благодаря которым ты можешь сделать сайт более крутым. Вот. И тебе нужно тут уже постараться, а не просто заюзать какие-то штуки, которые делают все.
Кстати, подумала о том, что у вас... Вы думаете иногда о том, что вы сделали там какой-то сайт или там идентику, и что это, ну, не очень долго может удержаться, там, что через пару лет уже клиент сделает там обновление опять, и что ваша работа, она такая очень, может быть, такой скоро быстротекущей, что она как бы не задерживается надолго. Вы об этом думаете? Это вас беспокоит? Вы депрессии?
Мы как агентские дизайнеры, если бы об этом думали, уже давно вскрылись бы, честно говоря. Боль дизайнера в агентстве — это что он никогда не имеет отношения к жизни проекта в будущем. И миллион за там, несколько лет, которые активно занимаюсь дизайном, были миллион случаев, когда ты рисуешь какой-то суперкрасивый сайт, показываешь примеры красивых фоточек, говоришь, поставьте, пожалуйста, вот это. У меня первая боль была еще в 2014 году. Сделали мы сайт какому-то грузоперевозчику, поставили туда офигенные фотографии американских грузовиков, сказали, сделайте вот так, пожалуйста. А они дали мыльницу секретарше, отправили ее на грязное поле, где стояли газели, и залили это на сайт. А у нас нет шанса ничего с этим сделать, потому что мы отдали проект. И все, то есть прошло 2 дня с момента, как мы отдали проект, он сверстанно запустился, все, с глаз долой, из сердца вон, нет смысла об этом даже думать. И это стандартная боль агентского дизайнера, потому что не все хотят поддерживать проект силами агентств, которые его делали. Инхаус команды не всегда качественные, не всегда у них достаточно ресурсов, скилла, там чего-нибудь еще, или просто желание. И так же самое у любого продукта хорошего есть какой-нибудь маркетолог, и очень часто деньги немножко важнее, чем дизайн. Поэтому это грустно, что нет возможности поддерживать каждый свой проект, чтобы он там был в сердечке, был прекрасен и был всегда, но это жизнь.
Да, возвращаясь к грустным еще вещам, к тому, что бесит, мне понравился тоже еще один пункт, который Илья как бы вписал в то, что бесит, то, что нет средств на исследование. И вообще исследование, мне кажется, это что-то такое, чего не хватает многим сферам сейчас, которые развиваются быстрее, чем там догоняет остальная инфраструктура, там дизайн, искусство, не знаю, те же технологии. Ты как-то прокомментируешь этот пункт?
Очень смешно, что деньги на исследования на самом деле есть, а люди просто не видят в них ценности и смысла. И типа, я считаю, главная задача дизайнера, если он попал в такую ситуацию, то это максимально донести ценность этих исследований. Если вы видели, там, не знаю, буквально месяца три назад, может, чуть больше, был мем такой дизайнерский, типа, в парке выложена дорожка из кирпичей, а люди ее обходили там тропинкой по газону. И потом взяли и по этой тропинке тоже выложили кирпичи, типа, подписали, вот это типа UX. Вот, и что смешно, потом люди все равно начали обходить эту тропинку, выложенную еще другими путями. Типа, это говорит о том, что все время нужно следить за поведением пользователя, потому что оно со временем меняется, и все время нужно проводить какие-то новые исследования. Не просто ради исследований, а ради того, чтобы улучшить продукт и выявить какие-то новые проблемы.
Здесь мы можем поймать флешбэк к вопросу о понимании того, что такое дизайн. И когда заказчик думает, что дизайн — это красивая картинка, он не понимает, зачем нужно исследование. А любые затраты всегда хочется урезать.
Мне кажется, это проблема не только с клиентами, а там исследования, например, могли бы проводить также профильные институты, если бы они были, например. И тогда мы бы еще и флешбэк отсутствия образования и какого-то дискурса, ты бы был выше, чем мы сейчас в дизайн-баттле, знаешь, находимся. То есть мне в чем-то кажется, что это похоже на вся работа студии, она тоже немножко похожа на дизайн-баттлы, которые чуть-чуть во времени растянуты, но в смысле ты живешь от проекта к проекту, и ты его, как ты сказал, как бы вы его закончили, и вы вынуждены бежать дальше, потому что это бизнес, потому что деньги, потому что нужно, как бы, нельзя стоять на месте, и, как бы, возможно, такими исследованиями должны были бы заниматься какие-то еще отдельные акторы, которые, как бы, вне этой бизнес-модели находятся, которые могут себе позволить, как бы, отойти от этого.
Мне кажется, что такие люди, они все равно были бы максимально плотно переплетены с агентством и ее работой, и все равно это все упирается очень сильно в коммерцию, бизнес и деньги. Вот.
Ну да.
Это сложно сейчас представить, как бы это работало, но в целом теория прикольная.
Я добавлю маленькую смешную штуку, что в этот случай мог бы быть жизнеспособным, если бы все, кто в нем участвует, хотели бы делать работу качественно. Потому что я постоянно очень смеюсь, когда где-то в Фейсбуке проскакивает статья, что по результатам опросов там кто-то занимает какое-то место. Кто опрашивался, каким методом? В итоге оказывается, что опрос проводился по стационарному телефону. Мой, например, 2 года отключен за неуплату, и, скорее всего, поучаствовать в нем я не мог чисто физически. Он проводился в рабочее время возле домашнего телефона. И в конце оказывается, что опросили 10 человек. И вот такие исследования, спасибо, не надо. А вот хороших хотелось бы, конечно, больше. Мне очень нравится, кстати говоря, что к нам плавно врывается урбанистика, так плавно, но иногда с ноги в двери. И начинают уже исследовать, и как правильно проектировать улицы, и сколько людей там идет, сколько едет, перераспределять приоритетность. Грубо говоря, пару лет назад я сказал бы, да что там ваши данные, картинки — это классно. А сейчас, когда понимаешь, что за каждой хорошей работой должно стоять много-много данных, очень хочется, чтобы это развивалось.
Ты сказал о том, что тебе кое-что нравится, и можно перейти к блоку какого-то более позитивным, как бы, обсуждением. Мы во всех этих эпизодах этого сезона говорили с дизайнерами о том, что им нравится в украинском дизайне, замечают ли они какие-то положительные изменения или что что-то как бы движется, и многие отмечали, что да, какие-то разные проекты на уровне там визуала, и на уровне там продукта, на уровне реформирования даже каких-то больших систем, это как бы происходит, и Я бы хотела также поговорить с вами о том, что, по вашему мнению, может делать украинский дизайн особенным, дизайн-сферу особенной, и что вас, возможно, вдохновляет. И я бы также хотела спросить у вас, возможно, даже начать с этого импровизированного вопроса, есть ли у вас какой-то любимый или самый запомнившийся дизайн-проект украинский, который как-то вас впечатлил? Может ли кто-то поделиться? Что вдохновило в последнее время, может быть, или вообще было открытием? Да, Вадим.
Ну, из последнего такого я просто вспомнил работу Федорева, кинофестиваль «Молодость». Вот последняя буквально работа, она абсолютно замечательная. И особенно она замечательная оказалась, когда я это в лайве увидел на огромных билбордах и ситилайтах. Это прям супер здорово. И там хорошо, на мой взгляд, абсолютно все. Вот в таком ключе вот такие проекты должны, как по мне, развивать. Не все у них хорошо, конечно, но иногда простреливают прям очень хорошие.
Да, я, кстати, тоже помню, что я видела этот проект сначала в интернете, как-то просто он меня, ну, просто как бы еще один красивый дизайн. Но когда я пришла в кинотеатр и увидела на большом экране эти штуки и на бигбордах, то мне тоже очень понравилось, было прикольно. Некоторые штуки лучше работают на улице. Вадим, что тебе кажется классным в украинском дизайне сегодня?
Ну, тут скорее не про украинский дизайн, а про вообще, потому что вдохновляет очень сильно развитие вообще всего, всех сфер, как мыслят по-новому люди, как они себя ведут, как сферы развиваются. Мы сейчас живем в абсолютно удивительное время, как по мне, никогда не было такого скачка технологий и вообще всего, а тут это все и сразу, и люди под это все подстраиваются, дизайн меняется, мнение меняется, и вот это очень сильно вдохновляет, потому что не дает стоять на месте.
У меня единственный тезис по этому поводу. Меня вдохновляют тоже люди, их работа, которая признается повсемирно. И мне кажется, это из-за того, что у нас люди смогли объединить креативность и технологии. И типа, если посмотреть со стороны, то Украина там последние года и сейчас как такой креатив и тег-хаб в мире. И вот это вот меня очень вдохновляет и мотивирует делать лучше и быть частью вообще украинской дизайн-сферы.
У тебя есть какой-то проект, который тебя...
Мне очень... Это не совсем про дизайн. Мне очень последний раз, мне понравилось, как банды сделали коммуникационную платформу для Unit City, вот их вот эту рекламную кампанию. Очень она мне в голову запала.
Ира, что скажешь? Что тебя вдохновляет?
Вдохновляет динамика, то, как все очень быстро происходит, потому что тебе просто нет шансов как бы стоять на месте. Тут как это все происходит? Ты или один из лучших в потоке, или тебя просто вытесняют. То есть эта сфера, она настолько быстро развивается, что просто нет времени ждать своего часа или там внезапного вдохновения. Такое тоже часто бывает у дизайнеров. То есть сфера тебя подгоняет, мотивирует быть лучше. Вот, ты или следуешь дальше, или просто остаешься там где-то позади.
Вот. Это вдохновение, кстати, вы верите в него как в концепт? Или это
сложный вопрос.
Эксклюз такой? Чтобы
потопить. Мне кажется, что вдохновение — это не то, что должно вот внезапно прийти, то, что я говорила вот уже пораньше. Если ты будешь бездействовать, то оно к тебе не придет. То есть вот на своей практике я замечаю, что вдохновение приходит в тот момент, когда я сажусь и начинаю делать. Вот ты можешь, не знаю, там через силу делать первое время, но в итоге ты такой вливаешься, и ты просто начинаешь там творить. Вот это вдохновение. То есть это не то, когда просто ты там спишь, приснился сон, ты пошел нарисовал. Нет, такого не бывает. Тебе нужно сесть, начинать делать, рисовать. Вот то же самое с начинающими дизайнерами. Для того, чтобы стать классным профессионалом, тебе нужно очень много проектов, очень много практики, также и с вдохновением.
У меня, в принципе, это так же работает. Я даже думаю, что нужно начать, и потом придет то самое.
Ну, это, мне кажется, даже больше это такой симбиоз опыта, осмысленности того, что ты делаешь, и накопленных знаний, вот. И типа, как фактор такой вот вдохновения из ниоткуда, из воздуха, ну, скорее всего, может прийти, потому что много очень красивых всяких штук интересных вокруг, и они взгляд цепляют, но так, чтобы что-то прям мотивировало делать, то, скорее всего, более такая техническая сухая штука, вот, это опыт и знания, и понимание того, что ты делаешь.
Два слова на этот счет. Для того, чтобы вдохновение работало, что-то должно вдохновлять на что-то. То есть зачастую вдохновение воспринимается как оправдание для прокрастинации. Типа я ничего не делаю, потому что у меня нет вдохновения. Но вдохновение не может быть из пустого места ради пустого места. И, короче, там кто-то кого-то вдохновлял на подвиги, вот у нас должно быть что-то, что вдохновляет сделать что-то другое лучше. То есть, во-первых, для того, чтобы это вдохновение было, нужно что-то созерцать, что-то переосмысливать, что-то разбирать, чтобы сделать из чего-то выводы. А выводы из чего-то — это есть, по сути, вдохновение. То есть вдохновение — это не мифическая штука, которая спускается с небес под красивую музыку. Это результат работы. И чтобы оно было, действительно нужно что-то делать.
Да, возвращаясь к тому, что вдохновляет, собственно, ты назовешь какие-то вещи, которые тебе кажется сейчас прямо продвинулись, да, и как-то вырвались у нас в дизайне, в дизайн-сфере?
У нас неожиданно дизайн оказался везде. И это классно. Нельзя было себе представить N лет назад, что у нас дизайнеры будут делать дизайн какой-нибудь карты проездного. Нельзя было представить, что схему метро будут рисовать не циркулем там на ватмане, а это будут делать компетентные люди и делать это классно. Нельзя было себе представить, что у нас будет какой-нибудь портал госуслуг, в котором можно будет не заблудиться, а даже сделать что-то быстро. И очень круто, что людей в разных сферах стало волновать то, что с дизайном можно сделать лучше. И вот те самые дизайнеры получили допуски вообще куда угодно. И это классно.
С чем ты связываешь это изменение? Почему так случилось?
Это последствия того, что дизайнеров стало слишком много. Когда на каждом углу кричат про слово «дизайн», все начинают думать, а может, он нам действительно нужен. И иногда получается хорошо. Иногда плохой сервис затыкают хорошим дизайном, а иногда дизайнер приходит туда, где хороший сервис, и делает его еще лучше. И это классно. Мотивирует то, что реально все сферы двигаются вперед. И, грубо говоря, сейчас, несколько лет назад нельзя было представить, что люди будут серьезно воспринимать дизайн указателей с номерами дома. Это было вообще где-то за гранью жизни обычного человека в рамках нашего социума. А сейчас дизайн везде, это класс, и именно это мотивирует. Мотивирует, что многих людей приводит в дизайн желание что-то делать. То есть не только деньги, но и желание менять что-то к лучшему, то, что что-то к лучшему реально меняется. И когда видишь такие изменения вокруг, хочется не отставать. И тоже немножко приложить свою руку, ногу, голову к тому, чтобы сделать что-то лучше.
У тебя есть какой-то проект, который ты бы выделил?
Я буду занудой и назову очень старый проект. Я в восторге от схемы киевского метро от агентов ЗМИН. Это кропотливая работа, проделанная просто в огромных объемах. Это круто. Я испытываю там эстетическое удовольствие, когда вижу работы там банды, не банды, неважно, когда это что-то визуально крутое, но техничка вызывает больше трепета, потому что за ней очень много всего стоит. А когда понимаешь вот эту добавленную стоимость, которая в человеко-часах, это круто.
Вадим, у тебя есть интересный пункт, который меня я бы хотела раскрыть немного. Ты выделяешь среди позитивных таких изменений это фундаментальные ценности и цикличность дизайна. Ты имеешь в виду, что модернизм изнашивается или о какой цикличности речь?
Это слишком, нет, это в крайности чересчур. Я хотел, кстати, добавить к тому, что Андрей говорил. Это одна из тех, наверное, штук, которая вот только что ко мне пришла, и на самом деле это то, что хорошо. А возвращаясь вот к самой первой тематике того, что дизайнеров стало слишком много, и очень-очень много всего вокруг, связано с дизайнером, с дизайном, и очень много дизайнеров вокруг, все-таки из-за того, что их много, гораздо больший процент людей, они углубляются больше в эту профессию и делают, и становятся прям кайфовыми специалистами. Вот, поэтому хорошего дизайна вокруг становится больше, и это не может не радовать. А по поводу цикличности, ну это я таким старым занудой, наверное, покажусь, но кайфово то, что тренды проходят, но основные какие-то фундаментальные штуки, как, ну, банальные, не знаю, удобочитаемость, там, восприятие, эмоциональный фон, все вот эти штуки, они как и все в мире, в принципе, они цикличные, они приходят на замену трендов, они никуда не уходят, по сути, всегда в тени, когда тренды уходят, они опять на свету, и это круто. Говорить про модернизм и прочее, ну, течения, они уже такие прошли, конечно, но... Все, на мой взгляд, хорошее, что в них было, все, что осталось в дизайне, в творчестве, в архитектуре, абсолютно везде, оно только процветает и развивается. Вот, вот это круто, по-моему.
Позитивная сторона в том, что мы идем в верном направлении. Не всегда выбираем оптимальный маршрут, но направление задано верно.
А ты себе представляешь, какое это направление? Мы знаем, куда мы идем.
Ну, давай проведем параллели. То есть, поскольку мы говорим все-таки частично про наш родной дизайн, который нас окружает здесь, четко видно, куда идти. Потому что когда ты приезжаешь в какую-нибудь условную Скандинавию, хочется вот так тут. Поэтому...
Ну, не всем хочется. Когда Скандинавия приезжает сюда, они хотят, они как бы им кажется, что здесь классно, интересно, восхитительно, дико и все такое. Звучит, и не
ты скучно. Описываешь поход в зоопарк. Тебе не кажется, нет?
Всем хочется жить удобно.
Ну, это ты же прав, очевидно. Конечно, да, что это экзотический взгляд. Он мне...
То есть, типа, ну, классно, интересно, увлекательно. Зоопарк или сафари? Хочется не того. Хочется ощущения комфорта, комфорта от всего. И я не про, там, не про качество жизни, потому что я просто про комфорт. Хочется, чтобы всем хотелось, чтобы кругом было комфортно. Комфортно в любом процессе, который ты не делаешь. Идешь, стоишь, едешь, пьешь, ешь. Неважно абсолютно.
Ну, один из трендов недавних, который, наверное, еще держится в каком-то смысле, или, по крайней мере, он еще там где-то есть, это вот этот кислотный брутализм, там все эти какие-то агли штуки,
так это же не тренд.
Уродство как новый. Почему?
Тренд — это что-то, что везде повсеместно и всеми любимо, а это такая маленькая банда отщепенцев, которые кайфуют от чего-то условно уродливого. И уродливого настолько, что это кайфово. То есть вот просто вот эта грань эстетики, когда она уродливая настолько, что кайфово, ее далеко не всем видно. Все просто думают уродливо.
То есть ты считаешь, что для тренда этому масштаба не хватает?
Условно говоря, это тренд. Да, окей, ладно, уговорила. Но он воспринимается вот таким количеством людей. Вот таким, крайне маленьким. Воспринимается правильно. Потому что многие орут над этой фигней, типа, боже, как можно делать такую страшную хрень. А если в этом разобраться, это круто.
Ну, это просто противоположность комфорту. Это как бы один из посылов, как мне кажется, этого тренда, на который я тебя уговорила, это то, что там как раз много дискомфорта и какого-то, ну...
Это не дискомфорт, это свобода. Отсутствие условностей. Типа, когда ты делаешь что-то, неважно, как бы, какими инструментами, для чего и зачем. И оно поэтому иногда получается немножко уродливо, потому что есть стандарты красоты, а есть свобода мысли, и они не всегда пересекаются.
Это был последний финальный эпизод первого сезона подкаста «Дизайн истории» от Digital Studio Hexagon. Спасибо, ребята. Слушайте нас везде, где слушаете подкасты. Пока.